ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 3, текст 10, беседы Господа Шивы и Сати. Санскрит. Татра свасри мбе нану бхарти саммита матри свасри клинадиям ча матарам дракше чарат кандхамана матри бхир Униямана мчам ридатвара дваджам татра. Туда. Свасри. Сестер. Ме. Моих. Нану. Разумеется. Партри саммита. Со своими мужьями. Матри свасри. Сестер моей матери, клиннадхиям, любящую, ча и матрам, мать, дракшья, я увижу, чираутхантамана, давно желающая, махаришибхи, великими мудрецами, униямаанам, поднятые, ча и мрида, ошива, адвара, жертвоприношение, дваджам, флаги. Перевод стиха. Там, наверное, собрались сестры моей матери, их мужья и другие любящие меня родственники. И если я пойду туда, то смогу их увидеть. Я увижу также развивающиеся флаги и обряд жертвоприношения, совершаемый великими мудрецами. Поэтому, мой дорогой муж, мне очень хочется пойти туда. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как уже было сказано, вражда между тестем и зятем не утихала довольно долгое время, из-за чего Сати давно не была в отцовском доме. Поэтому ей очень хотелось пойти туда, тем более, что по случаю большого жертвоприношения там собрались все ее сестры, их мужья и сестры ее матери. Понятно, что ей тоже хотелось нарядно одеться, как ее сестры, и отправиться к отцу в сопровождении мужа. Само собой разумеется, что у нее не было никакого желания идти одной. Прочитаем еще один текст, тут маленький комментарий. Тваэтаташчарям аджитма маяя винирмитам бати гунатраятмакам таттапяхам йошит ататва вичате дина дидрикши бхаваме бхаваакшиптим. Это удивительное творение, проявленный космос, возникает в результате взаимодействия трех материальных гун, которые составляют внешнюю энергию Верховного Господа. Ты хорошо знаешь эту истину, но я всего лишь слабая женщина, и тебе известно, что я не разбираюсь в этих вопросах. Поэтому мне очень хочется еще раз побывать там, где я родилась. Комментарий Шрилы Прабхупады. Дакшаяни Сати хорошо знала, что Господь Шива равнодушен к заманчиво сверкающему материальному миру, который возник в результате взаимодействия трех гун природы. Поэтому, обращаясь к нему, она называет его Аджа, что значит тот, кто освободился от оков рождения и смерти, или тот, кто осознал бессмертие души. Она говорит, ты сознаешь свою духовную природу и не принимаешь искаженные отражения, которым является материальное космическое проявление, за реальность. Тебя не привлекает светская жизнь. Понимая иллюзорность родственных уз, ты никого не считаешь своим отцом, матерью или сестрой. Но я всего лишь слабая женщина, не разбирающаяся в трансцендентной науке. Поэтому нет ничего удивительного в том, что все это кажется мне реальным. Только недалекие люди принимают искаженное отражение духовного мира за реальность. Живые существа, очарованные красотой внешней энергии, считают материальное мироздание реальным. Но люди, осознавшие свою духовную природу, понимают иллюзорность материального мира. По-настоящему реальным является другой мир, духовный. Что касается меня, сказала Сати, то я не очень разбираюсь в духовных вопросах. Я слабая женщина, и во мне неизвестна истинная природа вещей. Я привязана к месту своего рождения и хочу побывать там. Люди привязаны к месту своего рождения, своему телу и другим аналогичным вещам, перечисленным в Бхагаватам, недалеко ушли от ослов или коров. Сати, вероятно, не раз слышала об этом от своего мужа, Господа Шивы. Но, будучи женщиной, Йошит не могла избавиться от своих материальных привязанностей. Слово «Йошит» означает «то, чем наслаждаются». Поэтому женщин называют «Йошит». Людям, идущим по духовному пути, необходимо ограничить общение с «Йошит», так как духовное развитие того, кто превращается в игрушку в руках «Йошит», сразу останавливается. Бхагаватам сказано, тот, кто становится игрушкой в руках женщины, Йошит Кридам Ригешу, закрывает себе путь к духовному самосознанию. Татрасва Сриминану Бартрисам Митама Трисва Сри Кринадиям Чаматарам Тракшия Чират Кантамана Махаршидхи Униаманам Чамрит Датварадваджам. Там, наверное, собрались сестры моей матери, их мужья и другие любящие меня родственники. Если я пойду туда, то смогу их увидеть. Я увижу также развивающиеся флаги и обряд жертвоприношения, совершаемый великими мудрецами. Поэтому, мой дорогой муж, мне очень хочется пойти туда. Это удивительное творение, проявленный космос, возникает в результате взаимодействия трех материальных гун, которые составляют внешнюю энергию Верховного Господа. Ты хорошо знаешь эту истину. Но я всего лишь слабая женщина, и тебе известно, что я не разбираюсь в этих вопросах. Поэтому мне очень хочется еще раз побывать там, где я родилась. Беседа Господа Шивы и Сати. Четвертая песня, глава 3, текста 10.11. Очень возвышенные личности, Господь Шива и его супруга Сати, который олицетворяет всю материальную энергию природу. А Господь Шива, он ее муж, повелитель материальной энергии. Я слышал, что Господь Шива и Сати – это отражение Лакшми Нараяны в материальном мире. Когда Господь Вишну возлежит на водах океана, у стоп его Лакшми, это отражение в океане, есть Шива и Парвати. Так я слышал. Между ними практически разницы нет. Очень трудно понять разницу между Господом Шивой и Вишну. Брахма, Вишну, Шива, они рассматриваются на одном уровне, поскольку заняты одним делом, материальным проявлением. Это называется три единые боги. Так понимают их. Иногда между ними различий никаких не делают. Сложно это очень сделать. Чрезвычайно трудно разделить их. Конечно, мы имеем информацию об этом. Она классифицирована хорошо Вьясадевой. Нам кажется, все просто. Но при непосредственном восприятии будет очень трудно распознать. Атри Муни не смог это сделать. Совершая великую аскезу, он просил появиться Бога Вселенной перед собой. Стоял на одной ноге, по-моему, долгое время. Очень долгое время совершал аскезу, и он должен был привлечь к себе Бога Вселенной, Бхагаван. Но когда он достиг результата, Джай Шри Шива Мудай. Перед ним появился не один бог, а три. Он был сбит с толку. К кому же я обращался, он подумал. Кто из вас главный, кто из вас бог? Даже когда Атри Муни непосредственно видел перед собой три божества, он не мог различить. Не в состоянии. Обычно, если мы получаем даршан божеств, мы понимаем, кто это. Это даршан называется. Даршан означает не тот, кто видит, а тот, кого увидели. Пока Господь нас не увидит, мы не сможем увидеть. Мы увидим металл. Но как только Он нас посмотрит, мы сразу увидим его. Это как солнце светит, мы сразу начинаем смотреть, видеть тоже. Даршан. И вот Атримуни мог увидеть при помощи аскезы, он достиг, что три божества проявились перед ним и лично смотрели на него и спрашивали, каково же твое желание, с какой просьбой ты обращался к нам. И Атримуни не мог распознать, почему так. Я обращался к одному Богу, появилось целых три. Не знал, что делать, был сбит с толку. Но поскольку ты обращался к Богу Вселенной, сказали ему божества в один голос, то их три. Есть три божества Вселенной – Брахма, Вишну и Шива. Они на равном уровне во Вселенной. Брахма творит, Вишну поддерживает, Шива разрушает. Все это божества Вселенной. Они равнозначны Атримуни. Поэтому ты привлек троих. Это один из факторов. То есть этот Муни, он не знал, кто из них главный Бог. Он понимал, что Бог один, но почему три, и как уже выделить из них, он не сумел это сделать. Этот спор однажды возник между многими муни-мудрецами Вселенной. Очень долгое время, на самом деле. Они так и не смогли это прояснить. Конечно, мы можем утвердить, что Вишну, скорее всего, Вишну, мы знаем из Писания, должно быть так, мы слышали, но как это доказать на практике? На практическом уровне между ними нет разницы. Кто-то творит, кто-то поддерживает, кто-то разрушает. В могуществе нет разницы. Понятно, что самый могущественный должен быть Творец. Но тот, кто поддерживает, должен быть не менее могущественный. А кто же может разрушить творение Бога, кроме самого Бога? Запутались совершенно. Совершенно непонятно. Хотя Писание утверждает, что это Вишну, но как это доказать? Как это объяснить людям? Как установить эту науку? Тогда они обратились к Бригу Муни. Мы знаем эту историю. И сказали, нужно провести эксперимент. Теперь пора, пришло время практиковать сознание Кришны. Не обсуждать просто, не теоретизировать. Знаете, из Писания, из 11-й песни Бхагавата мы знаем, что духовную культуру разрушают браманы. Не шудры, как мы думаем. Браманы разрушают духовную культуру. Как? Когда они становятся теоретиками. Они теоретизируют. Сейчас вот все ученые – теоретики. Поэтому духовная наука не существует как такая. И поэтому они сказали, если мы будем просто теоретизировать, придерживаться разных точек зрения, мы породим три сампрадаи, три линии. Кто-то будет поклоняться Вишну, кто-то Брахме, кто-то Шиве, люди не будут понимать друг друга, будут бороться. Давайте утвердим единого Бога, иначе порядка во Вселенной не будет существовать. Так, Бригу Муни, ты главный из нас. Ты самый старший. Ты должен пойти на этот риск. Проэкспериментировать, проявить, кто же из них настоящий Бог. И Бригу Муни понимал, что это рискованно для жизни. Но он должен был ради науки пойти на жертву. И он пришел сначала к Брахме. Согласно Писаниям, он начал с обычной дживы. Так написано. Брахма – это обычная джива. Дживататва. Проверим. Бригу пришел. Брахма – его, собственно, отец непосредственный. Представьте, Бригу Муни – самый возвышенный мудрец во Вселенной. Он самый знающий. Он знает культуру. Он знает все тонкости, и это поведение никогда не ошибается. И тут Бригу, высочайший авторитет во Вселенной, пришел и не поклонился. Никаких слов приветствия. Просто встал и стал смотреть на Господа Брахму прямо в глаза. Мол, сам догадайся. У тебя интеллекта достаточно, 4 головы. Это был, собственно, вызов, если вы приходите к старшим, смотрите в глаза и не здороваетесь даже с ним. Ну ладно, мы, но Бригу Муни, если Бригу это сделает, то целая сампрадая начнется. Понимаете? Сампрадая начнется, что Брахма будет пренебрегать. Брахма понял, нужно исправить положение немедленно, и разгневался. Ну, нужно его проклясть, подумал. Но потом 3 другие головы подумали, если я прокляну собственного сына, будет тоже плохой пример. Он сдержал свой гнев. Но это мгновение было достаточно проницательно, и Бригу Муни увидел гнев Брахмы. Ну, он не верховный, разгневался, и он записал в книжку вот так вот. Сюда. Вычеркиваем из списка верховных. Это все, что он хотел. Затем он, конечно, поклонился и ушел. Эксперимент поднимался выше. Это была повышенная номер опасности. Господь Шива. Его легко разгневать, легко умилостивить. Иногда его успевают разгневать, но не успевают умилостивить. Если не открывается третий глаз, вы уже не успеваете его умилостивить. Его сначала нужно было именно разгневать, большой риск. Когда Бригумуни подошел к Господу Шиве, Шива очень обрадовался. Они вместе, дети, брамы, но не равные, друзья, они братья. Он немедленно встал со своего трона, где-то он сидел, медитация какая-то у него была, обычно медитация находится, весь был в пепле с кремацией, такой, знаете, весь вымазанный, черепа, гирлянды из черепов. На классе Шримад-Бхагава, вот там, представляете. Гирлянда черепов, рассказчик весь в черном пепле, волосы спутанные, там скорпионы ползают, так говорю, выглядывают тоже. Змеи вокруг шеи, глаза пьяные, курит, наркотик сидит. О, дорогой брат Бригу, пришел. Он хотел обнять его. Обнять со змеями, со скорпионами вместе, с пеплом. Бригу бы это не навредило, конечно, он трансцендентная личность. Но он играл эту роль. Он сыграл роль обычного материалиста, лишенного духовного видения. Он как бы не узнал Господа Шиву, трансцендентную сторону. Он сказал: дорогой брат, не подходи даже близко ко мне. Не касайся, ты такой грязный. Ну ты посмотри, как ты выглядишь. Тамас, сплошной тамас. Не прикасайся, я сквернюсь. И тогда Шива понял, что Бригу утратил духовное знание, должен быть наказан. Должен немедленно сойти с этого положения. Он больше не лидер, не достоин. Одна ошибка для лидера достаточно, чтобы улететь. Потерять голову. И так он взял трезубец и уже собирался открыть глаз свой, чтобы уничтожить Бригумуни. Но тут Парвати, Парвати как слабая женщина, здесь говорится, выступила в этой роли. Она упала к стопам Шивы, немедленно коснулась его стоп, сказала: дорогой господин, ты же твой брат, как ты можешь убить брата? Начнется новая сампрадая. Люди будут убивать друг друга без разбора. Так, хотя бы какое-то почтение на основании родства будет. Будут нации, будут родственники, будут кланы, будут семьи. Хотя бы там какая-то культура останется. Но если ты убьешь собственного брата, даже там не будет никакой культуры, никакой связи. Как же можно будет поддерживать еще мир в обществе тогда? Хотя бы на материальном уровне мы должны дать людям возможность найти какую-то возможность мира. Не убивай собственного брата. И Шива сдержал свой гнев. Ну хорошо, легко милостивить Парвати. Но Бригумуни успел заметить. Открыл свою книжку шастру и вычеркнул Господа Шиву из списка верховных. И потому что пошел Господу Вишну, и тут эксперимент в полную силу должен произойти. Если он Брахму оскорбил мыслями, Господа Шиву оскорбил словами, то теперь оскорбление было действием. Самое опасное. Что такое оскорбление действием? Например, кто-то врывается в алтарь и сбрасывает божества. Так было однажды. Один сумасшедший это сделал в каком-то храме. Вот представьте, нам страшно подумать, правда? Или пнуть ногой божество. Кто-нибудь думает об этом? Страшно подумать, правда? Бригумуни это сделал. Не эти божества. Эти божества он не трогал. Он пошел к настоящему Вишну там. Этот же металлический Вишну, видите? А тот был настоящий. То есть там была изначально эта арча Виграха. Лакшми была у стоп Господа Вишну. Бригумуни пришел, не поздоровался, почти не выразил никому, решительно направился сразу к лежащему Господу Вишну. И очень грубо поставил свою ногу ему на грудь. Бух! И стал ждать, замерев все, это точно конец должен быть. Если там я еще имел шансы, здесь шансов не будет. Вишну должен быть верховным. И он смотрел на Вишну, весь разум напряг, все сканировал, каждую эмоцию, каждое движение, что там происходит внутри. Ничего. Вообще ничего. Никак не реагирует. На материальные гуны природы никак не вообще не затрагивается ими. Улыбался блаженный, так же продолжает улыбаться. И теперь постепенно открывает глаза, и йога-нидра выходит. Все, мне конец. Господь Вишну открыл глаза еще больше, присиял. Бригу пришел. Браман. Я поклоняюсь браманам. Стопа Бригу на груди. Какое счастье. Бригумуни. Объект поклонения для Господа Вишну. Я надеюсь, ты не ушиб ногу. Это грудь, знаешь, на черствое, как камень в мое сердце. Но твоя стопа брамана на нижней лотосе. И никакой подделки в этом не было. Никакой иронии. Господь Вишну на самом деле чувствовал такое счастье, такой экстаз окутал Бригумуни, что у него слезы прилились из глаз. Он понял, это верховная личность Бога. Это мой Господь. Вот он. И таким образом, когда Бригумуни вернулся, он утвердил это на практике. С тех пор Сомнений нет в этом. Какое из трех божеств главное? То есть мудрецы это установили теоретически и практически так же. И что касается Господа Шивы, он сам признает свое положение ниже Господа Вишну. Он его слуга. В Писании так и говорится. Лучший слуга Кришны – это Господь Шива. У него, конечно, особая роль, особая миссия. Он должен поддерживать гуну невежества, наиболее опасные проявления материи, поручены ему. Брахма работает со страстью. Шива работает с невежеством. Все это окружение невежества – это его окружение. Парвати, вся материальная энергия целиком, его супруга под его полным контролем находится. При этом она себя считает слабой женщиной. Что имеется в виду? Она понимает очень хорошо это материальное творение. Сочувствует, переживает, ощущает его. Это она и есть. Это мать всех живых существ. Естественно, она переживает за своих детей и прочее, прочее. Шива? Нет. Он медитация. Если нужно привлечь сострадание Шивы, это может сделать Парвати. Но сам Шива всегда находится на трансцендентном уровне, не различает ни родственников, ни друзей, ни врагов, ни плохого, ни хорошего, не существует для него. И в этой истории о Господе Шиве как раз это и демонстрируется. Кто такой Господь Шива? Что он трансцендентен на самом деле, хотя не является Богом. Он трансцендентен потому, что ни на секунду не отклоняется от медитации на Верховную Личность Бога, на Вишну. Вот в чем его особая сила и положение. Вишну он защищает игры Кришны, мы знаем, во Вриндаване. Господь Шива охраняет Вриндавандхаму. Самые сокровенные игры, такие как раз Лила охраняет Гопишвара. Гопишвара – это одно из имен Шивы тоже. Мы выразим сначала почтение Господу Шиву Манешвари, только потом можно войти в Джаганатхапури. Он должен позволить. Там главный Шивалингам, Раджалингам. Туда преданных не пускают западных, но можно поклониться извне храму. Этот храм напоминает храм Джаганатхи, Господа Джаганатхи, Джаганатхапури. Вот такой же большой, вот такого же типа, южноиндийского стиля. Массивный такой, из камня. Там тоже целый Кремль, вот он такой же по значению большой. Это Господь Шива там, царь Лингам. И он был сооружен, вы можете представить, за несколько дней, дня за три. Сверхъестественные силы там вмешивались, чтобы построить этот храм. И до сих пор не могут найти фундамента под этим храмом, как будто его нет. На чем стоит, непонятно. И однажды мы ездили в гости к Господу Шиве. Я не знал об этом. Это было сафари, путешествие. Было около 200 преданных со всего мира. Английский я не знаю, поэтому я запутался. Куда мы уже едем? Хотя был путеводитель, я уже не обращал на него внимания. И вот мы ехали в горы. 6, 8, 9 часов в целом поднимались. Представьте себе, выше, 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 выше. С одной остановкой. Это был Шилонг. Первая остановка в горах, высоко. Я думал, мы приехали, мы 5 часов добирались туда снизу. И потом еще часа 4 вверх после него. Значит, уже скалы. Там такие пропасти были. Автобус вот так вот, на спичный коробок от пропасти колеса проходили. И там просто были облака. Очень страшные были места для переезда. Мы только по милости Господа Шивы попали. Да, причем я не знал, куда мы вообще едем. Там ничего нет. Там еще кто-то может жить или нет. Но там наверху, там пик, вот эта скала была, окружена каким-то массивным таким вот лесом. И бывшее русло реки было. Видно, что вода била оттуда. Глубокое русло реки уходило резко вглубь. Резко-резко такой каньон образовывал. Да. Еще глубже расширялось там и образовывало огромную гигантскую пещеру. Пару тысяч человек могло легко вместиться туда. И в центре этой пещеры с потолка свисало вот такой потолок чуть ниже, ровный. Свисало шивалингом самопроявленный. И внизу была ступ Парвати. И капала вода. Раньше капало молоко, где-то лет 200 назад. Сейчас капает чистая вода. Это самопроявленный шивалингом. Я не знал, куда мы едем, мы приближались, думаю, что у меня уже тошнота, у меня уже там у всех проблемы в автобусе. 9 часов по серпантину. Уже холодно становится, все выше, 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 выше. И вдруг плакат Господа Шивы был там у водителя, знаете, кабинка. Он смотрел сюда на пассажиров. Господь Шивы сидел вот так вот, положив ногу с трезубцем. Левой руке, правой рукой благословлял и улыбался. И когда я посмотрел на плакат, Шива улыбался сильно очень и смотрел. Я сразу подумал, мы едем к Шиве. И не только я это увидел с плаката. Несколько преданных потом делились тем же самым. Шива вдруг стал улыбаться с плаката. Мы поняли, что мы едем туда, вот это место, где медитировал Варикасура. Из этой песни Бхагаватам описывается, Варикасура медитировал. Он совершал аскезы в невежестве, чтобы привлечь Господа Шиву. Самоистязание. Он обрезал куски своего мяса, бросал в огонь и звал: «Приди, приди, выполни мое желание». Но Господь Шива не приходил, ему не нравилась эта аскеза. Тогда Варикасура решил отрезать себе голову целиком, предложить себе в жертву. Пусть его потом обвиняют все полубоги, что он не может выполнять желаний. То есть он может так провиниться таким образом. И он заставил, вынудил, Господь Шива пришел и сказал: «Зачем ты режешь себе голову? Что ты делаешь? Меня легко удовлетворяет просто немножко воды Ганги или стиктулуси, и все. Зачем ты себя обрезал все? Всего и скромсал. Сумасшедший. Я хочу одно желание, чтобы ты не выполнил. Пожалуйста, сколько угодно. Если ты это хочешь, если ты мой преданный, я выполню любое твое материальное желание. Ты же великий демон. Я благоволю великим демонам. Это мои спутники». Да, хочу такую способность. Такую способность, чтобы если я коснулся чьей-то головы, рукой просто, голова бы треснула сразу на две части. Вот это просьба, подумал Господь Шива. Зачем только с ним связался? Он же пожалел, что пришел, откликнулся на эту просьбу. Ну ладно, раз я обещал, пожалуйста, бери эту способность. И Варикасура в этой же пещере бросился на Господа Шиву испытать благословение. Это история, когда Господь Шива скрывается, и находит прибежище у Господа Вишну. Вишну обманывает Варикасуру. Эту иллюзорную энергию махом йога-майя окутывает. И он говорит ему: «Ты наверняка устал. Ты издалека похоже. Зачем ты так осязаешь свое тело? Тело очень ценно, нужно беречь его». И вдруг окутало такое доверие Варикасуру. Господь Вишну так доверительно говорил. Это пхава духовная, она окутала его, обманула. «Да вот, — говорит, — Господь Шива в этом повинен. Он дал мне одну способность, теперь я пытаюсь ее испытать, вот не получается, он убегает от меня. Хочу коснуться его головы, чтобы она треснула, и чтобы убедиться в авторитетности благословения». «Да ну этого Господа Шива, — сказал Вишну спокойно. Он сам не понимает, какие благословения дает. Да они не работают, эти благословения Шивы. Ты можешь сам проверить, убедишься. Косни своей головы, увидишь сам». И вот настолько это было доверительно, что Варикасура коснулся своей головы, и голова его треснула пополам. Никому не удается владеть майей так, как Господу Шиве. Он, говорит, властитель этой энергии. И той, и другой. И духовной, и материальной, на самом деле. Шива же владеет только Махамайей. Это его супруга. Поэтому иногда его Махамайя привлекает к материальным каким-то обстоятельствам. В Пуранах есть история о том, как Парвати захотела сына от Господа Шивы. Шива медитирует. У нее нет никаких материальных желаний. Рядом Парвати. У нее проблема. Нужен ребенок. А как с таким мужем? Он на меня вообще не смотрит. Он все медитирует, медитирует. Шику отрастил. Все. Брахмачари. Вот вышла замуж, видите. Она жена, она имеет право потребовать. Шива, что хочешь, Парвати? Ну, понимаешь... «Ну, я жена твоя». «Ну, я понимаю, жена, и что?» «Ну, как что? Дай мне ребенка». «Зачем мне ребенок? Парвати». «Ребенок – это путра. Пут – это ад. Трая – это освобождать. А я бессмертный. Зачем мне ребенок? Откуда мне освобождать? Мне не нужен путра. Совсем не нужен никакой ребенок». И снова медитацию. Подожди, подожди, подожди. «Но тебе не нужен, но мне-то нужен. А тебе зачем? Ты моя жена». Ты равна мне фактически. Зачем тебе ребенок? И так все твои дети вокруг. Нет, ты не понимаешь. Ты не понимаешь женскую психологию. Тебе нужно пойти к психологу. Есть альтернативная психология. У тебя какая-то другая. Ну я женщина, мне нужно кого-то вот держать на руках, целовать, нюхать голову, обнимать. То есть я хочу быть матерью. Но какие глупости, подумал Шива. Но он подумал, ну, женщина просит, надо сделать. Муж, а кто еще выполнит твою просьбу? «Ну, ты меня всегда отвлекаешь», он сказал Парвати. «Хорошо». Он взял кусок ткани, скатал, а так и бросил ей. «Возьми». Оп, и появился ребенок. Вот и все. Все быстро, сразу же, видите. Без всяких проблем. Парвати даже не ожидал. «О, как быстро, о, ребенок». Обнимать, целовать тоже. Господь шел, о, погрузился, все, его как будто нет. «Бери своего ребенка, воспитывай сама». Но Парвати стала гордиться. Мой ребенок, ребенок Шивы, все полубоги, собирайтесь. Собирайтесь, давайте благословение, смотрите на моего ребенка. Устроила смотрины. И полубоги все пришли, обрадованные, что у Шивы появился, личный ребенок появился. Надо прийти, дать благословение, как просит Парвати. Все приходят, смотрят, восхищаются, говорят приятные слова, дают благословения. Разные, могущественные полубоги благословляют этого ребенка всеми способностями, ситхами. Один Шани пришел недовольный. Не смотрел на ребенка, глаза вниз, угрюмый. Сатурн, планета Сатурн, тяжелая очень. Это его настроение такое, знаете. Есть такая картина, по-моему, Делакруа, Сатурн, пожирающий своих детей. Тяжелая планета. И вот он пришел, но он не смотрит на ребенка, глаза вниз, угрюмый. Шани, почему не смотришь на моего сына? Смотри, давай благословение. Не могу, дурной глаз. Сглажу, проблемы будут. Очень тяжелый взгляд. Что может повредить моему ребенку? Шани, это сын Шивы, смотри. Шани посмотрел на ребенка. У него голова отвалилась. Пум. Шива! Парвати, я тебе говорю, будет проблема. Ты так меня беспокоишь. Я тебе говорю, без ребенка было бы приятнее, спокойнее. Ты вообще муж или не муж? У ребенка голова отваливается, тебе никакого дела нет. О, Господи. Хорошо, идите, смотрите. Смотрите повсюду. Тот, кто головой спит на север, ищите. Можете отрубить у него голову, приставить, будет жить. Все. О, не трогайте меня. И Нанда, слуга Господа Шивы, с мечом вышел смотреть. И увидел, Айравата лежит. Спит, головой на север. Нет проблем. Забыл обо всем. О всех приличиях. Нельзя спать головой на север. Демоническое направление. Схватили его, отрубили голову. Слон Индры. Приставили ребенку. Все. Какой красивый. Смотрите, кто это? Джиганеша. Это одна из версий его рождения. Есть несколько версий его рождения. Одна из версий рождения. Отношения Господа Шивы и Парвати. Они непостижимы. Они трансцендентны, в то же время она связывает его с материей. Но очень сложно понять. Аханкара энергия. Она почти что духовная. Почему мы вчера сказали, что нужно уважать аханкару? Это почти что дух. Нужно быть очень осторожным с аханкарой. Как можно меньше боли причинять друг другу. Надо этикет. Этикет так вести, чтобы не беспокоить никого. Минимум беспокоит. И именно культурой смирения, почтения проникать в сердце друг другу. Менять ситуацию. Вот при помощи великого терпения, смирения, почтения. Не ожидая к себе никаких почестей при этом. Таким образом оказать сильнейшее глубокое влияние на духовное состояние общества, людей и свое развитие. Но борьба ложного эго вызывает боль. В этом обман его. Почти как дух. Только при прикосновении чувствуете не блаженство, а боль. Все наоборот. Кажется, что я неуязвим в этом мире, правда же? Ребенок думает, я неуязвим, он рука в огонь. И все, и рука обгорела. Он может упасть откуда угодно, он думает, что он неуязвим. Это ложное эго проявляет себя так. Почти как дух. Я вечный, он думает, существо. Блаженное, радостное, у меня никаких проблем. Лезет на крышу ребенок и падает оттуда. Берет спички, зажигает, сгорает. Ложное эго означает, что крадет знания, но проявляет себя как дух, обманывает этой энергией Шивы. Очень сложно преодолеть ее, что почти как дух. Нужно знание выше, поэтому Шива всегда медитирует на Верховного, указывает таким образом. И не впадает в заблуждение. Даже касаясь тончайшего этого материального элемента, не впадает никогда в заблуждение относительно своего положения. Считается величайшей преданной Господь Шива. Аханкару управлять не может никто. Но здесь ситуация разворачивается с Дакшей. Великий, 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 великий полубог. Очень сложно писать о величии. Он более великий, чем управляющий полубоги. Дакша один из брат Джапати. Он отец этих полубогов. Он даже считается отцом Шивы, потому что его дочь вышла замуж за Шиву. Тесть и зять его на отношения. Дакша само имя говорит, что он великий специалист. Дакша – специалист. Когда он входит в собрание полубогов, он затмевает сиянием всех. Такая сила. И он, как специалист, при этом еще и гордится этим. Он не понимает, как охвачен ложной гордостью энергией Господа Шивы, как она его обслуживает. Он не понимает, что в этой гордости он зависит полностью от Господа Шивы. И он должен почтение выражать на самом деле. Забывает об этом из-за ложного эго самого же. Поэтому однажды, когда он вошел в собрание полубогов, все встали. Да, собиралось великое жертвоприношение, они обсуждали эту тему. Там был Бригумуни тоже. Там были все-все величайшие личности Вселенной. И был Шива тоже. Но он сидел, как всегда, медитируя на Верховного и говорил что-то не в попад иногда. Ну что, он был в другом измерении. Он может засмеяться, в то время, когда все серьезно что-то обсуждают. Ха-ха-ха! О боже, кто это? Шива сидит. Его можно не понять. Что он общается на другом уровне. И он сидел, был погружен в медитацию. Да, Шива шел, все сразу встали. Мгновенно встали. Кроме Шивы. Шива не встал. И вот это задело Дакшу. Это мой зять. Да, дошел до такого, что не выражает почтение своему отцу фактически. Я отдал свою прекрасную дочь, Сати. Прекрасную дочь. Я создал ее. Я Дакша. Я не что-то создаю второсортное. Смотрите, это вся материальная природа проявлена в ней. Это верх, желание любого мужчины Вселенной. Это я лично создал. Я отдал эту девушку с глазами лани этому, с глазами обезьяны. Посмотрите, как он себя ведет, как он выглядит, как у него культура. Он полностью перешел на материальную платформу и стал оскорблять Господа Шиву. А тут целая история развивается. И в ходе этой истории выясняется, что Шива могущественный Дакши. Хотя он никак не отреагировал, сразу ушел туда, где его оскорбляли. Как Вайшнав себя повел. Вас оскорбляют? Уходите оттуда, не отвечайте. Все оскорбления против этой личности развернутся сами. Сами будут действовать. И вот эта тут история описывается, как это все было. На самом деле Шива ушел и больше не хотел появляться. Но теперь Сати просит его. Пойдем туда, там будет жертвоприношение. Я не могу оставаться дома. Шива знал, если он придет, будет еще хуже. Там слышится оскорбление и будет разрушена ягья. Он не хотел идти туда. Но Парвати, Сати, то есть должна была идти, могла идти, потому что она дочь Дакши, там матери, там сестры будут, все придут украшенные, знаете, с мужьями, они покажут свое положение, каждый ей тоже хотелось показать свое положение. Как жене Шивы, женщина, она любит показывать свое положение, гордится своим мужем. Она не будет прятаться, если у нее великий муж, знаете. Он всем покажет это. Видите, какой у меня муж? Поэтому слушайте меня. Женщина начинает командовать. Прабхупада говорит, такая психология. Потом Сати, она говорит, я слабая женщина, я подчиняюсь этому зову. Это место моего рождения, это мои родственники, я хочу пойти туда, хочу показать себя и тебя тоже. Она говорит об этом. Шиве это не нужно никак. Далее будет рассказываться, что будет происходить. Пытается отговорить Господь Шива, но Сати разгневается. Она разгневается, она поступит по-своему. Она говорит, я все равно ощущаю эти гуны на себе, я мать этого творения. Ты не сможешь меня просто остановить. Ты трансцендентный, может быть, конечно. Но я-то женщина, должна учитывать мои желания тоже. Даже если муж трансцендентный, он должен учитывать желания в семье материальные. Даже если духовный человек трансцендентный, он должен учитывать материальные желания ученика, чтобы вести его с той платформы, где он находится. Это его квалификация. Он не должен давать наставления, не соответствующие месту, времени, обстоятельствам. Ты тело, ты не тело, ты душа и все. Столько путей должно существовать, чтобы привести к этому выводу. Вся жизнь для этого предназначена. Почему нужен гуру? Это не просто какая-то философская формула. Это образ жизни. Это деятельность души. Она открывается постепенно, когда человек постепенно прогрессирует под правильным руководством духовным. Поэтому, если мы знаем просто какие-то формулы, это хорошо, но мы должны еще учитывать материальные желания людей и знать, как дать это знание человеку. Если мы не учим место, время, обстоятельства, люди станут нашими врагами, хотя мы говорим правильные вещи. Мы будем правильные вещи говорить, но они будут нашими врагами. Говорит, даже брихаспати станет врагом своих учеников, если не учит место, время, обстоятельства, когда будет проповедовать. Поэтому, что в мире так много учений авторитетных, сам Господь Шива дает Майяваду. Зачем? Это некоторый шанс в Кали-югу. Это единственный шанс в Кали-югу знать что-то трансцендентное. Для преданных это я, для людей это нормально, Майявада. Они прогрессируют. Знаете об этом. Что единственная возможность прогрессировать сейчас, это философия Майявады для людей. Но для преданных это чистейший яд. Не соприкасайтесь с ней никогда. То есть Господь Шива дает понятие духа, смешанное с ложной гордостью, с аханкарой. И поэтому она привлекательна. Я есть Бог. Душа, значит, я есть Бог. Вот что я хочу. Вот мы лелеем и давно желаем. Желание. Это философия для меня как мед выглядит. Пока я не разовью бхакти, меня будет привлекать Майявада. Но это один из шансов вообще признать существование духа. Один из шансов, возможность дает Господь Шива. Затем эта философия развивается дальше, после Шанкарачарьи, Рамануджачарьи, Мадхавачарьи и прочие, и в конце концов Господь Чайтанья. Есть целая линия развития. И мы с вами уже приняли философию Ачинтья Пхеда Пхеда Таттва Господа Чайтанья. Мы уже развели некоторую пхаву. Поэтому мы не сможем читать Майяваду с вами изучать. Нам будет очень трудно это. Нам будет невыносимо это все, Майявады. Но для обычных людей я знаю, что многих людей привела имперсональная философия в сознание Кришны. Многих. Те учения, которые мы считаем ложные вокруг, они тоже работают. Но это не для нас. Мы на них никогда не опираемся. Преданные должны, кроме преданных, никто не утвердит здесь бхакти. Мы должны сосредоточиться на главном теперь. Но мы должны знать, что Кришна и Господь Шива, великие преданные, тоже распространяют это. Шива это делает ради людей века Кали. И есть предупреждение. Он говорит об этом Парвати. Я распространяю возвышенную философию о душе, но я обманываю людей. Я доказываю, что они есть боги. Если эту философию доведется услышать чистому Вайшнаву, он падет, он сказал. Не соприкасайтесь с этим. Практически невозможно будет неопытному преданному отличить Майяваду от бхакти. Философия почти та же самая. Только опытный Вайшнав может ощутить в сердце этот какой-то странный признак. Бхакти уходит. Философия правильная, но чем больше погружаете туда свой ум, бхакти уходит, и меньше, меньше, меньше. Никакой преданный это не пойдет никогда. Только преданный может это распознать. Когда кто общался с Майявади? Мукунда? Мукунда общался с Майявади, и спутник Господа Чайтаньи. Подумал, я пойду узнаю их философии, чтобы потом спорить с ними хорошо. Буду защищать философию Господа Чайтаньи. Он посещал регулярно собрания и слушал все. Не спорил, он слушал, чтобы усвоить эту философию. Так может показаться. Но Господь Чайтанья отверг Мукунду, когда узнал об этом. Он лицемер, он сказал. Он сюда ходит, поет киртина, притворяется преданным. Танцует в экстазе, слезы не льются, дрожь по телу. Это притворство. Он регулярно ходит на лекции по Майяваде. Слушает. И когда же Мукунда получит прямо бхакти? Никогда. Он вообще лишится моего общества, сказал Господь Чайтанья. Пусть не приходит вообще. Мукунда чуть не умер, когда услышал все это. Все было на грани смерти. И преданные упали в ноги Господу Чайтанье. Сделай что-нибудь. Мукунда не переживет этого. Хоть когда-нибудь он сможет увидеть тебя. Не лишай навечно своей милости. Когда-нибудь, да. Через миллионы жизней. О! Какая милость, сказал Мукунда. Миллион жизней я вернусь к Господу Чайтанье. Стал танцевать, радоваться. Какая милость, Господа Чайтанье. Ладно, пусть войдет. Немедленно сказал Господу Чайтанье. Ты мой преданный. Но он дал понять, насколько серьезно должен относиться к этому. Современная психология основывается на Майяваде. Вся майявадская. Не ходите к психологам непреданным. Ходите к психологам преданным. Психология нам нужна. Психология – это работа с умом просто. Это йога. Одна из возможностей распознать ловушки ума и попытаться освободиться от них. Это нормально. Можете обращаться, если это нужно, когда в семье запутаны или в личной жизни путаница происходит. Так же, как здесь, Шива трансцендентный, но Парвати говорит, я слабая женщина, и возникают какие-то несовершенства. Могут возникать. Поскольку Шива Господь трансцендентный, то в конце концов все происходит по трансцендентным законам. Господь Дакша наказан. Хотя он практически бессмертный среди полубогов, он лишился своей головы. Невиданная вещь произошла. Полубоги бессмертны, не говоря уже о Дакши. Они их так и считают, бессмертными, они пьют амриту. Их нельзя убить. И хотя этот дух вышел, который из гнева Шивы, он пытался убить Дакшу, ничего не получалось, пока не совершил жертву Господу Шиве. И совершив Господу, он смог убить его. Через жертвоприношение. Лично не мог убить никто, но через жертву он мог это сделать. Значит, Шива был могущественней. И потом же Шива вернул ему другую голову, немножко другого типа, но с полным сознанием Кришны. Видите? Он изменил сознание Дакши. Дакша сейчас великий преданный. Это очень трансцендентная история, удивительная история. Шива все благое называется. Если он даже убивает кого-то, наказывает, человек получает благо от этого. Это трансцендент, признак трансцендентного уровня. Итак, Парвати – это мать, она ощущает здесь боль, наслаждение живых существ, она сопереживает, как мать, и Шива, он должен быть отстранен, вот так вместе они сотрудничают. То есть материальная природа должна быть под контролем Верховного. Тогда она в безопасности. Если мы принимаем прибежище в Верховной Личности Бога, телом, умом и речью, мы в полной безопасности в этом мире. Мы даже можем распознать свою аханкару. Преданные, Прабхупада, вы уже освобождены. Нет, Прабхупада, мы не себя не чувствуем освобожденными. Нет, вы освобождены. Нет, мы полностью в тамасе. А откуда вы знаете это? Что вы в тамасе? Тот, кто в тамасе, не понимает этого. А вы говорите, вы в тамасе. Откуда вы это знаете? Любого преданного спросите, как? Да, я в полном тамасе. Значит, ну в полном знании. Тамас, потому что я уже не знаю ничего. Как я могу понять это, если я в тамасе? Если я в тамасе, скажу, я не в тамасе. Я еще могу. Я практически трансцендентный и прочее. Это аханкара. Но преданного спросите любого, он, положа руку на сердце, он придет и скажет, да, я и в тамасе, и в раджасе, у меня даже сатвы нет. Нет, это уже знание, это трансцендентный уровень на самом деле. Так проявляется. Поэтому преданный, когда получает знание, сначала становится похож на гадкого утенка. Лучше не смотреть даже на него. Как он выглядит, там, что он делает и все остальное. Вообще чудом каким-то у него все получается, непонятно. Потому что даже люди верят ему, и мы не понимаем, как это вообще происходит. Только по милости Кришны, наверное. Но этот утенок растет, 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 и такой красивый лебедь появляется. Величественная птица настоящая, летать умеет далеко. Красота, чистый преданный в итоге. А сначала не понять, что творит, что говорит вообще, о чем думает. Все одновременно, и материальное, и духовное, и Кришна, и деньги, все перемешку. Вместе с деньгами Кришну смешивает. Деньги для него Лакшми. Это жаргон исконности. Деньги это для него Лакшми. Становится. Лакшми это не деньги, нет. Это не сумма, не тенге. Это просто бумага. Лакшми это удача. А деньги это проклятие на самом деле. Если они служат Кришне. Удача может прийти, если только мы служим Кришне. Дело не в деньгах, а в служении все. Вот это и есть Лакшми. Как только мы служим Кришне, Лакшми уже здесь. Все. Я могу выглядеть небогатым, да, но у папы в кармане так много всего. Вот она Лакшми, значит. Человек не будет беспокоиться о присутствии Лакшми. А присутствие денег сразу начинает беспокоиться. Что с ними делать? Что с ними делать? Что? Куда спрятать вообще подальше? Присутствие Лакшми мы не будем беспокоиться. Поэтому не совсем так, что деньги это Лакшми. Или золото. Золото это калий, это не Лакшми, это калий. Деньги тоже калий. А вот служение преданное, это есть Лакшми, энергия Лакшми. Возможность занимать себя преданным служением, это есть Лакшми, это есть энергия Радхарани, это возможность преданного служения в материальной природе. Поэтому по милости Радхарани мы получаем эту возможность через гуру. Гуру представляет Радхарани. Радхарани очень близка к Кришне. Если она чего-то хочет, Кришна немедленно выполняет все это. Если она кого-то заметит, гарантия. Сам Кришна здесь никого не замечает. Он смотрит на Радхарани. А кто ему еще нужен? И вот Радхарани, на кого она смотрит, вот для всей дороги Кришны. Не тот мой преданный, говорит Арджуни, нет, кто мне поклоняется. Это еще не настоящий. Вот тот, кто поклоняется моему преданному, настоящий преданный. О ком же он говорит, как о преданному, Господь Кришна? Прежде всего, это Радхарани. И все дальнейшее, вот это настроение идет от нее именно, преданного служения. Она занимает всех, кого угодно. Мы же просим ее о харе, займем ее преданным служением. Потом мы говорим Кришна. Мы не обращаемся непосредственно к Кришне. Это невозможно. И поклоняясь Господу Шиве, как вайшнаву, мы можем достичь высоких успехов, высоких результатов. Поклоняясь Ему как полубогу? Нет. Зародимся майявадой, его поведением, начнем подражать, станем шиваитами. Я однажды видел шиваита в Индии, как она есть. Вот, знаете, вот когда мы слышим, но когда увидите, это очень необычно было. Это был, по-моему, Ямуна Нагар. Мы там были с Харинамой, приезжали, русские преданные нас хотели видеть именно. Индийские меценаты русские хотели увидеть. Большая группа русских приехала туда под руководством Говинда Махараджа. Тогда он был Аюдхапати Прабу. Он проводил там Харинаму. Часов 5-6. Весь город потом примкнул к этому празднику. Весь город. И о чем я хотел сказать? Да. Мы приехали туда и переночевали в гостинице. Утром повторяла мантру, второй этаж гостиницы. Окно. Улица индийская внизу. Представьте, что такая узкая улица, и там все. И люди, и животные, и машины, и рикши, и велосипеды, и собаки, и свиньи, и торговые лавки тут же, вот так вот, все-все-все, вот так вот, кишмя-кишит. И всего этого, это очень интересно, глаз не оторвать, когда мантру повторяете, не смотрите на улицу индийскую.
Сосредоточиться будет трудно потом. Оторвать. Это такая экзотика, такое разнообразие. Все шумят, гудят, но никто никому не мешает при этом. Это удивительно. Не оторвать класс. Как все это, чем это гармонизируется, непонятно вообще. Русские бы давно уже подрались бы, уже, там был бы эксцесс, много было эксцессов бы. Там нет, полный порядок, счастье, все довольны при этом. И даже в этом вот хаосе, в этом, знаете, таком вот ярком проявлении вот этой экзотики, я увидел нечто необычное, рядом вон выходящее. Шел Шиваид в конце улицы, он был спокоен. Он никому не сигналил. Он был совершенно умиротворен от наркотика. Высокого, огромного роста. Весь черный. Черный, типичный черный цвет. Это сажа вот эта вот, знаете, вот пепел с мест кремации. Прямо с крематория пошел, взял это все. Вот, когда труп сжигает, и весь вымазался. Волосы были вот такие все спутанные. Они их не моют, они их спутывают с коровьим навозом. Такая шапка получается, как, знаете, лесной житель такой, как кора на голове. У меня был трезубец настоящий в руке. Одежды не было вообще. Знаете, такая была проволочка, и что-то там висело вокруг, все. Ничего не было. Но он не стеснялся, он шел. У него две руки были прикреплены сзади вот так вот. Такие огромные, знаете. И две ноги вот так отсюда выступало еще. И я мантру вообще перестал повторять. И даже не собирался восстанавливать ее. Я был просто поражен. Это настолько серьезно, как будто у него настоящие руки, ноги. Он такой был серьезный, умиротворенный и шел. По-моему, Рудракша у меня была какая-то в руках, с этим трезубцем он шел по улице. Я смотрел. И преданные они все смотрели на меня, что с ним. И все подошли к окну. А, ты, говорит, никогда не видел такого, это Шиваид. Поклоняется Шиве. Но он поклоняется в невежду, подражает ему. Шива не такой, на самом деле. Шива очень красивый. Но прославляется во всех отношениях, он трансцендентный. Изначального тела белого цвета, как снег. Прекрасное. И он танцует очень красиво. Даже когда он разрушает этот мир, это трансцендентный акт. Это не просто взрыв какой-то ядерный. Трансцендентный акт. Гнев Господа Шивы – это предложение гнева Санкаршаны непосредственно. Это очень удивительная личность. Но здесь описывают свое взаимоотношение с Сати. Сати пожертвует своей жизнью. Ради того, чтобы этот авторитет Господа Шивы поддержать. Это настоящая жена, видите? Итак, хотя она была, говорит, я обычная женщина, она говорит. Не верьте. Не совсем так. Настоящая целомудренная женщина не бывает обычной женщиной. Это великая женщина, сын целомудренный. Она служит своему мужу, а муж служит Кришне. Это необычная женщина, не слушайте эти вещи. Сати была связана своим служением мужу. И она знала, она хотела не просто пойти покрасоваться, она хотела восстановить авторитет мужа. Это должна заботиться жена. Больше, чем о своей репутации, она заботится о репутации мужа. Она пошла на эту жертву. Когда ей так и не удалось это сделать, когда Дакша все же оскорбил Шиву еще раз, она сожгла свое тело в присутствии своего собрания. И вот тогда Шива проявил свой гнев. Свой естественный, законный гнев. Нужно защитить свою жену. Убил Дакшу. Затем восстановил с другой головой. Дал ему трансцендентное знание. Затем Сати перевоплотилась в Парвати, как дочь Гималаев, и снова пришла к нему. Шива может все. Ничего не потерял. Все стало еще лучше. Все благой. Здесь описывается на странице Бхагаватам, как великая личность Шива. Мы не прилагаем поклонение ему, как Вайшнаву, но не подражаем. Хари Кришна. Вот ли какие-то вопросы, пожалуйста. Не только это. Все люди в Вьякали, Майавади. Мы говорим про людей. Писание нормальное. Люди Майавади. Даже Шанкарачарья дал Майаваду. Но сам Шанкарачарья сказал, что Нараян верховная личность Бога. Он не был Майавади. Он вал для определенного типа людей. А векали все люди Майявади. Мы с вами не исключение. Почему Прабхупада так много ученикам говорит про Майяваду? Эту историю вы помните. Они не думали. Он всегда говорит про Майявади. А где эти Майявади? Мы их так и не видели. Он говорит, позже мы поняли, почему он нам говорил об этом. Лично каждому. Говорил, давай свои аргументы, да, вот я преданный, ты Майяваде, побеждай меня, потом я буду побеждать тебя. Прабхупада уделил много внимания этому, очень много. Что мы должны в себе распознать это тонкое различие. Только в присутствии бхакти это возможно, Майяваду распознать. Она по-другому не распознается вообще. Это самая тонкая философия, смешанная с ложным эго. Майявада означает, вы сейчас ее узнаете, в каждом человеке. Я Бог, я могу делать все, что хочу. Этого люди хотят. Свободы. Если я Бог, то нет никакой ответственности за свои поступки. Я всеблагой. Все, что вы придумали, плохое или хорошее, вот эти вещи, это все ваши выдумки человеческие. Вы эти законы издаете. А у Бога нет понятия плохого и хорошего. А я такой же, как и Бог, душа. Поэтому у меня нет тоже этих понятий. Понимаете, какой странный вывод? Почему Кали-юга так хорошо прогрессирует благодаря Майяваде? И она вошла в умы людей. Смотрите, они даже философски это не изрекают. Они думают таким образом и действуют уже. Это сама основа нашего существования. Майявада веккали. Господь Шива дал это, чтобы ускорить события. И чтобы потом пришел Господь Читания быстрее. Майявада. Сейчас везде кругом Майявада. Поэтому сначала мы должны распознать Майяваду в собственном сердце. Мы не Майявади, мы преданные. Но мы должны избавиться от этих наклонностей. Имперсональных наклонностей. Пока сохраняется желание господствовать в преданном служении, это все еще майявадские наклонности. Пока совершаются оскорбления, это все еще майявада. По признакам оскорбления она распознается. Пока мы не почтительны друг другу, мы все еще майявади. Кто украл рукописи Мадхавачарьи? Майявади. Кто организовал покушение на Рамануджачарью? Майявади. Майявади это могут делать, потому что для них нет понятия греха и добродетели. Они считают себя полностью божественными трансцендентными. И могут делать все, что угодно. Это философия века Кали. Делай все, что хочешь, ты Бог. С нами Бог. Это тоже майявада. Одна из форм. Неквалифицированная, конечно, такая уж, но это тоже майявада. Так что все, что мы сейчас видим современные эти проявления, где нет преданности, все это различные формы майявады. Различные формы. Но в чистом виде ее, как философски, никто лучше не изложил, как Шанкарачарья. Никто лучше не изложил. Хотя Мадхавачарья очень умело опроверг всю философию Шанкарачарьи, все ее основы. Уже он это сделал. Это сделал Бодхисаттва Сарасвати, слышал Прабхупада в своих книгах очень хорошо, квалифицированно. Рамануджачарья тоже держал верх Майявады в конечном итоге, по милости Господа Вишну. Громче. Побуждать? Нет, мы распространяем свои книги. Но мы не против, если они сейчас пока читают какие-то другие книги. Вот преданным это не рекомендовано, интересоваться книгами Майявады. Для преданных это шаг назад. Для обычных людей это может быть развитие. Майявада не может удовлетворить душу, и она не меняет образа жизни человека. В этом ее недостаток. Образ жизни остается прежним у человека. Философия Майявады. Она не требует этих вещей. У них есть саньяси и саньясини. Они уступают в сексуальные отношения. Потому что они достигли совершенства, их понятие на этом уровне это возможно. Они это философски оправдывают. Их образ жизни остается прежним. Как и живут обычные люди. Но они философски это могут оправдать. Вот это майявада. Поэтому нужно очень хорошо понять писание бхакти. Рупа Госвами, Санатана Госвами. Шрила Прабхупада. Чтобы различать эти вещи. Прабхупада сказал, по качествам и образу жизни распознаете. Не по философии, а по качеству и образу жизни распознаете. Поэтому нам очень хорошо, очень важно следовать своим обетам, принципам, своим 16 кругам. Это очень важный момент. Иначе есть риск спуститься на этот уровень этой философии и персонализма. Да, пожалуйста. Бхакти слово и йога — это практически одно и то же. Сейчас мы объясним, что это такое. Корень юдж, йога, юдж означает связь, как вы говорите, единение, связующее. Но какая самая сильная связь между живыми существами? Это бхакти, любовь. Значит, бхакти — это и есть йога. Вот она, настоящая. Но если это бхакти, любовь не развита, так бывает. Тогда мы это принимаем как правило и предписание. Это называется процесс йоги, система йоги. Яма, не яма, например. Правила и предписания. Асана, пранаяма, вот какие-то есть правила физические, нравственные, разные. Моральные, религиозные заповеди существуют везде. Чтобы регулировать наше поведение. Для чего? Чтобы ощутить, наконец, эту бхакти, пробудить в себе эту бхакти. А это уже йога, все. То есть есть низшие ступени йоги, косвенные, подготовительные. Это яма, нияма, асана, пранаяма, пратихарадхарана, тхьяна. А самадхи — это уже пробужденная любовь к Богу. Пробужденная. Это уже есть йога. И когда вы начинаете действовать, это состояние называется бхакти-йога. Все, что вы делаете, это называется бхакти-йога. Ходите, едите, смотрите, думаете, говорите. Это называется йога. Поскольку это объект любви. Вы о нем всегда думаете, о нем говорите. Для него что-то делаете. Это высочайшая йога. Внешне она не отличается от жизни даже обычного человека. Смотрите. Люди едят, и мы едим, но мы едим бхакти. Они едят просто пищу. Внутренний смысл разный, а внешний одно и то же. Это высочайшая йога. Да, да, все. Все. Бхакти означает Бог. Любовь к Богу. Бхакти. Все, все йоги авторитетные, все идут туда. Настоящий преданный всегда находится под защитой Господа Кришны. Ему не может быть опасно ничего. Он всегда под защитой. С ним ничего плохого не случится, на самом деле. Иногда он может оступиться, скажем, или ошибиться в чем-то временно. Если это настоящий преданный, он все равно останется преданным в сердце. Вернется на круги свои. Это не проблема. Не беспокойтесь об этом. Но если у него были свои понятия о душе, это другой вопрос. Например, если я, как молодой человек, хиппи, думаю о духовной жизни. Что я думаю? Мне трудно понять, что думают такие люди. Духовная жизнь – это свобода, когда все бесплатно. Когда делаешь, что хочешь. Вступаешь в сексуальные отношения с кем хочешь. Свободная любовь. То есть вот руководство какими-то внутренними инстинктами, позывами, как живут, естественно, в мире животные, вот знаете, в природе. Связь с природой. Они думают о любви, о душе вот таким образом. Это их понятие души. Они ищут такую философию, вот и все. Это их понятие души. Это не душа, но это их понятие души. Но рано или поздно они исчерпают, поскольку это материальная платформа, они исчерпают эти возможности и заинтересуются еще чем-то. Поэтому иногда говорится, слушай свое сердце. Тут говорится душа, но ты понимаешь это по-своему. Тебе нужно идти своим путем, иногда говорят человеку. Потому что твои понятия души, они другие. Ты должен пройти свой путь. До этого высшего понятия тебе еще далеко. Так что слушай свое сердце. Может, кому-то нужно пройти через образ жизни хиппи, через нищенствование, может быть, через что-то еще пройти, прежде чем он обретет подлинное представление вообще о душе какой-то. Тогда он уже интересуется, прежде всего, поисками духовного учителя и вот этими взаимоотношениями. Вот тогда это уже, так сказать, окончательное решение. Пока у человека не связит подлинное с гуру, он еще не является по-настоящему преданным, твердым. Это ключевой момент. Любое представление о душе без присутствие гуру не является подлинным. Никогда. Это представление можем получить только по цепи ученической преемственности, непосредственно от духовного человека к ученику. До этого момента работают только мои представления о душе, и все. Это представление совершенствуется у каждых людей. Кто-то думает, совершенство – это коммунизм, кто-то думает, совершенство – это капитализм, кто-то думает, фашизм, кто-то еще. Люди думают таким образом, они действуют. А они – это тоже позывы сердца, но не чистого сердца. Нечистого, эгоистического сердца. Поэтому они сражаются за эти вещи. Не на жизнь, а на смерть. Они верят в эти измы. Потому что у них нет подлинного гуру и подлинного представления души. Вот вся причина. Если мы проводим время в сознании Кришны, но не развиваем соотношение с гуру, должным образом мы тоже сможем иметь отклонение. А все отклонения на этой почве, что наша связь с гуру не развита. Слушать свое сердце, быть честным означает. Быть честным. Бить перед самым, быть честным, да. Что, в Алмате с фермой? Я написал это в форум, небольшую заметку, может быть, вы знаете об этом уже. Ситуация резко, кардинально изменилась в последнее время. Мы были примерно месяц назад в Алмату, я приехал после путешествия. И положение было плачевное, потому что все суды, все инстанции были проиграны преданными, земля была полностью потеряна официально. И большая, и все, и дачные домики, и все, что там было, все было потеряно. И преданные ждали со дня на день бульдозеры, которые будут сносить уже дачные дома, все. Вот я приехал, такая была ситуация. И затем приехали бульдозеры на самом деле, попытались смести все это. Первый дом Ашрам Брамачарьев был хороший дом очень. Преданные отстояли, они все взяли за руки вот так, по-моему, да, там было. Вот. Они не двигались с места, там ОМОН вызывали, там таскали их, руки заламывали за спину, но так или иначе. У них не было сильно уж такой агрессии, просто не было указания это сделать. Сказали, ну ладно, вы все равно сейчас отстоите сегодня. Но в следующий раз мы приедем, не предупреждая, будет 5 бульдозеров в разных сразу местах. Так что вы не сможете оказать сопротивление, все равно мы снесем, у нас указ. То есть не было какого-то там ненависти, агрессии, войны такой не было, но там повизжали несколько матаджи, виск там издали несколько, вот, в таком духе. Напряжение какое-то, но бульдозер все-таки. И затем стали ждать каждый день, как на иголках, знаете, вот бульдозер, там машина вся, а бульдозер приехал. Ну, представьте, это такая нервотрепка. И тут началось. Про этот бульдозер всему миру все это засняли, там в Венгрию, в Африку, в Индию, кругом, в Америку преданные. Вот тут, смотрите, что делаю с преданными. И там такой снимок, знаете, рука за спиной, там ОМОН, как будто там убивают, бульдозер. Все это так показали, здорово. Мир содрогнулся. Как? В Казахстане? Да это же демократия. Там же все, Назарбаев, там равенство всем религиям и прочее. Как? Неужели он? Мы ему. И туда письма сейчас, там каждый день звонки пошли в министерство, отовсюду, из-за границы, все-все-все. Из Америки. И что-то бульдозеры не едут, знаете. Как-то они не хотят сейчас приезжать. Я сразу понял, что ситуация резко изменилась. Встретился с Говиндом Махараджем и сказал свое мнение, что я считаю, что вы победили, мы победили, что все окончательно. Все это общественное мнение очень сильное, Назарбаев не сможет и не захочет как бы, ну, допустить такого, это сейчас не в интересах государства. Поэтому власти наверняка сейчас обдумывают, как это законно все-таки ну, поставить на место. Законно в кавычках, потому что ну, они же не могут просто сказать, что мы были неправы, и вот нужно найти еще какую-то причину, при этом должны сами найти эту причину. Тоже помочь им найти эту причину. Ну а как? Ну отношения нужно же сохранить с ними и пойти на компромисс какой-то. То есть это необходимо сейчас сделать. Это и нам урок внутренний. Им тоже хороший урок. За их негодяйство. Потому что они ненавидели сознание Кришны. Они поплатятся за это. То есть они, конечно, не поняли нас, но мы были в чем-то сами виноваты, безусловно, но они тоже должны ответить. Так что все к лучшему. Ферма на месте, дух Вриндавана там также витает, все хорошо, программы воскресные, все приходят, 500 человек на просаде, все едят спокойненько. Никто не Гирирадж там сияет на алтаре, все проповедуют, все хорошо. Мир гудит вокруг, а преданные наслаждаются. Ну, решение будет вот буквально скоро уже какое-то найдется. Кстати, посол сам посол индийский пришел к местным властям туда, потому что к нему пошла, так сказать, эта информация. Как же вы это все терпите? Им сказали. Вы там посол? Как же вы все это смотрите? Как, почему вы все это терпите? Он поехал туда, выразил возмущение. Это серьезная нота очень. Это же касается отношений государств. Я думаю, что дело выиграно. Все в порядке. Мое мнение. В Москве? В Москве Лужков сказал, дайте альтернативную землю. Там тоже Индия надавила на Лужкова. Лужков не мог на Индию надавить, потому что она очень выгодна сейчас с Россией. Это единственный альянс политический, который сейчас может противостоять Америке. Могуществу. Никак невозможно с Индией рвать отношения. Ну никак, при всем желании. Вот эти вот кришнаиты, они все-таки вот, знаете, вот воспользовались этим всем. Вот, даже политически. Вот. Так смело действуют под этой эгидой. Вообще с ними славы никакого. Такие въедливые, вот пролезья пролезут. Так вроде тихо едят, поют. И уже там они, там, тут, везде. Уже в правительстве они уже. Представьте себе. У них земля уже в центре города, гектар вообще бесплатно. Как это вообще могло быть? В Москве. Сейчас весь мир снова этот шум услышит, осознание Кришны, знаете, волна пошла такая. Но что происходит в России? Уму непостижимо. Как люди интересуются духовным знанием. Сейчас люди организуют сами программы, для меня лично, поскольку меня начинают уже знать вот в этих местах, где я проезжаю много-много-много лет. Сами организуют программы. Непреданные это делают. И вот люди приходят, массы, толпы людей. И все потом спрашивают, мы православные, можно учиться в вашей философии? Можно оставаться православным, учиться у вас? Говорю, ну а чего же вы не учитесь православных? А они запрещают. Они сами ничего не знают, другим не дают. А можно им православным останется, мы учиться вот у вас? Хотя знают. Реинкарнация, карма, толпы людей ходят. Семинары. Потом требуют мантра, медитацию давай. Но я им указываю, что медитация нужна в конечном итоге. И заканчиваю занятие уже. Все. До свидания. Как до свидания? Погодите, а как же медитация? Мы ждем. Мы на каждой лекции говорим о мантра-медитации, но вы не дали нам мантра-медитацию. Они возмущаются. Мы вообще мы против, мы возмущены, платили деньги за вход и прочее. Тогда я говорю, хорошо, но здесь слишком много людей. Я не могу так всем давать мантра-медитацию. Что тут столько случайных людей? Все притихают сразу. Кто тут случайный вообще? Вот завтра еще найдем время, хорошо, встретимся. Но не все, избранные только должны прийти, хорошо? И толпы еще больше приходят на следующий день. И все поют киртан, представьте себе. Повторяют мантру, по 16 кругов начинают повторять. Но я говорю, будьте внимательны. Полчаса мантры в день, еще ничего. Ну а все материальные дела пойдут в гору. Все сразу записывают, так, полчаса мантры. Когда, как сделать, во сколько и там, прочее, при каких обстоятельствах. Сидя, стоя, как это делать. Все записывают. Но если вы повторяете час мантру, вы уже ощутите некий трансцендентный вкус, чуть-чуть. Тут уже другая ситуация. Будьте осторожны. Но если вы увеличите еще вдвое дозу, обратно не вернетесь. Я их предупреждаю уже на занятии. Говорю, вот если еще пока есть время, процесс необратимый. Вот если кто-то еще боится, сомневается, вы выйдете немедленно из зала. Люди еще больше сгруппируются вместе. Держатся за руки. Нет, мы хотим услышать, давайте. И знаете, как они мантру повторяют? Они раскачиваются, как сумасшедшие, повторяют мантру со мной, вот так вот, глаза закрывают. Я говорю, зовите маму, Харе Кришна. Они говорят, Харе Кришна. Здорово. Потом пишут, когда вы еще приедете, тут столько людей сейчас интересуется. По всей России, по всем городам. Аншлаги. Во Владимире аншлаг, люди не вмещаются. Билетерша их выгоняет. Нет, мы хотим. Нет, некуда, нет стулья, все, ничего занято. Толпа на улице возмущается, кричит, как так, стучат двери. Нет. А как вы относитесь к религии? Провокационный вопрос самый у них. И какой религии принадлежите? И самый лучший ответ, который вот для людей сейчас, я говорю, не привязывайтесь к религии, привяжитесь к Богу. Здорово, говорят. Правильно, зачем вообще религия? Бог нам нужен. Мы были в Минске, и там сейчас ситуация такова, что у них отобрали документы на перерегистрацию. Обратно не отдают, не хотят регистрировать. Не любят преданных. Ну там брамачари, они не умеют с властями общаться. Отношения дошли до такого состояния, что их не хотят регистрировать. Они сейчас вне закона. Если в Минске вот там где-то собираетесь дать лекцию, 2 года тюрьмы и все, лектору. По закону. В Беларуси. Это как в 80-е годы что-то было. А я не знал об этом. Я приехал, каждый день лекции. Потом мне сказали, вы уже большой срок намотали тут. Я везде не по закону действую. Знаете, куда я не пойду, вот какие-то проблемы. За границу имею в виду. Даже в Узбекистан переехать легко не получается. Никогда. И да, вот такая ситуация. И при этом в Минске меня приглашают в дом правительства, парламент депутатов. А я, то есть без задней мысли, я не в курсе этих всех их событий документальных еще. Прихожу и даю им лекцию там на 1,5 часа. Депутаты сидят, слушают, пишут, все. Я им объясняю философию сознания Кришны, как управлять миром. Сначала управлять чувствами, и объясняю, как это связано. Что говорят депутаты? Мы давно этого ждали. Мы, в принципе, вот об этом и думали. Просто не могли выразить мысли свои. Но вы точно выражаете то, что нам нужно. Когда вы еще приедете? Вот его следующие темы были, вот вы сказали, мы хотим послушать все это. И сидела другая женщина. А философия общества сознания Кришны, это не ваша философия? Я говорю, наша философия. Она нормально, хорошо. Я говорю, ну вы их никогда не поймете, они монахи. А вы светские люди. А вот мы между этим находимся. Мы хотим это знание дать всем людям. А они просто монахи, на них не обращайте внимания. Они... А, понятно, сейчас хорошо известно. То есть я чувствую все больше и больше, что против трансцендентного знания нет приема. Люди принимают все. Мы не должны проповедовать сейчас просто религиозность какую-то или что-то еще, трансцендентное знание. Трансцендентное знание, все. Учение Бхагавадгиты – это трансцендентное знание, никакая религия. Религия все остаются на месте, пожалуйста, сколько угодно. Трансцендентное знание, никаких препятствий. Если же мы объявляем себя конфессией постоянно какой-то очередной, начинают сразу с конфессии у нас сражение, замечали такое. Нам не нужно сейчас это афишировать, нам нужно трансцендентное знание, так оно и есть. Препятствий нет. Еще Павлов изучал Хари Кришна мантру, боже мой. Вы думаете, правительство это не знает? Все секретные службы прекрасно понимают, что такое Хари Кришна мантра. Еще в 80-х годах была листовка и исследование Института биологических полей исследовали. Уже давно это известно, что такое Хари Кришна мантра в тех кругах. Ничего нового для них нет. Они прекрасно понимают, что такое Хари Кришна мантра. Даже как материалисты. Возможно ли у вас проповедовать? Люди интересуются здесь. Безусловно, интересуются здесь. Здесь много преданных, здесь хорошая почва для проповеди. Но я думаю, как в России не получится, тут немножко другие обстоятельства внешние, немножко другие. Но самое лучшее, что вы можете здесь сделать, это лично общаться с людьми. Не общественные программы, а личное общение. Это на махаты, в гости ходить, знакомиться, объяснять, общаться лично. Самое лучшее здесь. Дружить с людьми в общении – самое лучшее. Нужно смешать это с дружеской бхавой здесь, с отношением к людям. Не учите их все асаны вот так вот тут. Не очень будет правильное развитие. Просто общайтесь, кормите просадом, чуть-чуть открывайте, еще чуть-чуть знакомьтесь, как Прабхупад делал в Америке. Здесь не нужна массовость такая вот внешняя. Через намахаты это очень легко. Гости. Гостеприимство, на законах гостеприимство очень хорошо. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.